микрофона Дмитрий Волчек. Уже несколько недель самый знаменитый участник международного шпионского обмена, бывший сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, историк Игорь Сутягин, находится в Великобритании. Сутягин провел в заключении 11 лет. В 2004 году он был осужден по статье 275 «Шпионаж» за предоставление частной иностранной компании сведений, составляющих государственную тайну. В том же году правозащитная организация «Международная амнистия» признала Сутягина политическим заключенным. Перед обменом в июле Сутягин подписал прошение о помиловании на имя президента России, однако он не считает себя виновным в шпионаже и убежден, что не нанес никакого ущерба безопасности России. В пятницу Игорь Сутягин встретился в Лондоне с корреспондентом нашей радиостанции Натальей Голицыной и рассказал ей о своем уголовном деле, о том, как проходил обмен и о своих планах. Вот запись этого интервью.
Господин Сутягин, после того, как вы оказались в компании шпионов при этом обмене, кое у кого возникло естественное сомнение в вашей невиновности. Был ли Игорь Сутягин шпионом?
Не был, конечно, не был. Никогда не был шпионом. И в первую очередь, наверное, потому что все-таки я работал для своей страны. Старался все-таки и думал о своей стране. Хотя, естественно, когда меня начинают обвинять в том, что я при этом зарабатывал деньги, упрекните меня, что я зарабатывал. За так-то, в общем, тяжело. Пусть меня упрекнет тот, кто сам от последней копейки отказывается. А шпионом я, естественно, никогда не был. И даже на суде прокурор обвинял меня в том, что я отстаиваю интересы России перед иностранцами, не имею на то права. То есть он, в общем-то, признавал, что я именно российские интересы отставил перед иностранцами. Что же это за шпион, который работает на свою страну, а не на другую? Это, по-моему, по-другому называется как-то.
А в чем это выражалось?
Понимаете, дело в том, что вся эта компания, с которой я работал, она вырабатывала рекомендации по инвестированию денег в Россию. И я пытался создать позитивный образ, в общем-то, своей страны, пытаясь доказать, что деньги вкладывать можно, нужно. Я не отвечал за те деньги, которые будут вкладываться, но изо всех сил старался убедить англичан в том, что помех для вложения средств нету. Тут пусть меня англичане как-нибудь обвиняют, потому что они оказались в итоге умнее. Они интересовались тем, что они называли политическими рисками, пользуясь таким эвфемизмом для того, что потом позже стало делом Ходорковского и всего прочего. Их очень волновали ситуации возможной потери инвестиций. И я как раз пытался доказывать, что бояться нечего.
А вы искажали при этом картину?
Я не то чтобы искажал картину, я просто подбирал факты, которые являлись иллюстрацией того, что процессы, которые идут, они, в общем, не мешают сотрудничеству с Россией. И это, кстати, очень важная деталь. Дело в том, что постоянно разговор идет о передаче информации какой-то. Понимаете, передачи информации не было. Эти сведения являлись иллюстрацией тех процессов, которые идут. То есть они не являлись самоцелью. Задачей было у фирмы выявить именно тенденции развития нашей страны, именно риски, и подкрепить свои выводы об этих рисках какими-то фактическими материалами. Так эта самая информация, за которую меня постоянно обвиняют, это были именно вот такого рода иллюстрации. Это не было самоцелью работы.
Скажите, если это так очевидно, то есть у вас сложилось впечатление, что кто-то хотел вас изолировать, посадить?
Я бы не сказал, что кто-то хотел меня изолировать. И у меня на определенном этапе довольно отчетливо было представление, что меня просто хотят уже посадить. Точнее, посадить-то меня уже посадили, меня просто очень сильно хотят не выпустить из-за решетки. И во многом это происходило, я думаю, потому что людям, которые занялись этим делом, им самим стало вполне очевидно, с чем они имеют дело спустя примерно полгода первого следствия. Так вот, однажды следователь, когда я его при предъявлении обвинения достаточно откровенно в отсутствии его начальника спросил: «Ты понимаешь, что это вот все, в чем ты меня обвиняешь, это полная ерунда?» Он не думал ни секунды, он сразу сказал мне: «Конечно, понимаю, но я понимаю также и сколько ты сидишь. И если сегодня я выпущу тебя, то завтра на твое место должен сесть я или кто-то из нас, а мы сидеть не хотим, поэтому сидеть будешь ты, а не мы. Вот и мне кажется, что, по крайней мере, у калужских чекистов, которые работали по моему делу, это представление было абсолютно прозрачным. Они очень хорошо знали, о чем идет речь.
Вы, конечно, знаете, что ваше прошение о помиловании российскими властями было воспринято многими как признание вашей вины.
Нет, это абсолютно, в общем-то, не совсем, ну, может быть, не абсолютно, это не совсем верно. Понимаете, прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, еще, по-моему, в январе. Нет, наверное, попозже, около февраля-марта 2005 года во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры. Чекисты со мной впрямую никогда не общались. И приехали и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, вот палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. Вот, и они, в принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь. Все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили это сделать. И это было нужно, это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали. То есть в этот раз это было очень нужно, не только мне.
А кто это они?
Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
А они были в форме?
Нет, конечно, не в форме. Чекистские генералы вообще, по-моему, очень редко в форме ходят. Я, по крайней мере, крайне удивлялся, когда видел в форме кого-нибудь из работавших со мной чекистов.
А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. И даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
А когда вы прилетели в Англию, кто вас здесь встречал?
Вертолет. Никто меня здесь не встречал, понимаете? Дело в том, что самолет, который летел из Вены, он приземлился на авиабазе, как мне потом сказали, Брайс Нортон. Ну, в общем-то, это было довольно понятно, потому что как бы я, интересно, выгрузился в Хитроу, не имея в паспорте британской визы. Вот, а британской визы у меня в паспорте не было. И что бы я объяснял? Поэтому такое появление где-то там на менее требовательном с точки зрения паспортного контроля месте, оно, видимо, было оправдано в каком-то смысле. Мы просто погрузились на маленький вертолетик, сумки, там вещи наши положили на машины, чтобы, ну, подольше можно было ехать, и прилетели. Насколько я знаю, встречал нас корреспондент какой-то британской телекомпании, который прятался с телеобъективом где-то за пределами этой базы, как мне рассказали, отснял репортаж об этом самом самолете, приземлившемся и потом улетевшем. И два солдата британских ВВС, которые вручную подтаскивали трап к самолету Boeing 767. Трап был большой, я смотрел на них в окошко, в иллюминатор. В общем, они пыхтели, получалось не очень здорово, он большой, неудобный. Ну, а больше-то никого не было, то есть встречающих не было.
Ну вот считается в России, что вы работали на MI6, да? Или, скажем, там, на американские спецслужбы. Это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает? Как-то они с вами связываются, общаются?
Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек. Ну, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время. Поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Ну, в принципе, он мог бы то же самое поинтересоваться у американцев, потому что они при этом присутствовали. Вот, так что вот это в основном такие
контакты. А этот человек был откуда? Это было какое-то ведомство или спецслужбы?
Нет, я так понял, что вот как раз этот человек. Дело в том, что мне объяснили еще в Москве, что соглашение об обмене наших на наших же, ну, скажем так, окончательно заключали президенты, но готовили внешние разведки, то есть служба внешней разведки России и, ну, ЦРУ, по всей видимости, в Соединенных Штатах. Вот, и поэтому, видимо, логично было, что вот этот человек представлял британские, ну, видимо, такого же рода структуры. А так со мной пообщался психолог, в общем, установил, что я в психологической помощи особенно не нуждаюсь. Осмотрел меня врач, тоже, в общем-то, сказал, что на удивление хорошее состояние, лучше, чем можно было бы ожидать. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя. Слушал такую радиостанцию «Классик FM», слушал классическую музыку постоянно. Ходил там, гулял по окрестностям. Несколько раз, ну, просился, сказал, что очень в лес хочется. Вот, ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует. Вот потом я связывался с друзьями, и просто из-за того, что возникли какие-то, ну, срочные, спешные, неотложные дела у них, мне пришлось там задержаться еще где-то на недельку. Я помню, что это был понедельник. Я мог бы уехать, встретиться уже с друзьями, перебраться к ним. И так уехал в пятницу.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На вопросы нашего лондонского корреспондента Натальи Голицыной отвечает Игорь Сутягин, осужденный в России за шпионаж, помилованный президентом и высланный в Великобританию в рамках обмена на агентов службы внешней разведки, разоблаченных в Соединенных Штатах.
Скажите, пожалуйста, какой у вас паспорт?
Российский. У меня два паспорта, как и должно быть, в принципе. Один российский внутренний, мне его выдали в Холмогорах. А второй российский же заграничный паспорт, обыкновенный, красного цвета.
Который вы получили перед отъездом?
Мне его отдали уже англичане, потому что в него необходимо было поставить визу. Мне поставили туда визу на 6 месяцев.
Вы знаете, в Англии, когда вы первое время так молчали, ни с кем не выходили на связь, я имею в виду журналистов, прошел такой слух, что это естественно, что вы просто проходите дебрифинг.
Вы знаете, есть такая журналистка Зоя Светова, которая на протяжении, ну, почти всего того времени, которое я сидел, постоянно следила за моей судьбой, за судьбой моей семьи, постоянно связывалась с ними, публиковала огромное количество материалов об этом деле. Вы знаете, я просто решил, что первое, что я скажу Зое Световой. А она в это время была в отпуске. И поэтому я просто ждал, когда она вернется. Поэтому все разговоры, которые там раздавались, что я прячусь от журналистов, знаете, это, в общем, это совсем неправда. Связано все было вот только именно с этим. Я очень хотел пообщаться сначала с ней, обязательно с ней. Затем просто я хотел пообщаться с теми изданиями и средствами массовой информации, которые наиболее активно меня поддерживали все это время. Поэтому было совершенно очевидно. Зоя Светова, «Новая газета», «Эхо Москвы», «Радио Свободы». А потом все остальные.
А когда и как вы услышали об этих так называемых российских шпионах? Ну, а на самом деле они просто нелегалы в Америке.
Я услышал о них от своих товарищей, которые вот в нашем 6-м отряде, этом маленьком, из 11 человек, все-таки, в отличие от меня, телевизор смотрели и читали газету, новую газету. Но они прочитали, рассказали мне. Вообще в лагере очень интересно, там ничего же не происходит, поэтому если хоть что-нибудь случается, обязательно начинаются долгие-долгие пересуды. Как мне поясняли сотрудники администрации, ну, буквально всех колоний. В Архангельской области, в общем-то, шпион был только один, это был я. Поэтому, если что-нибудь из шпионской жизни происходило, то, ну, все наперебой торопились мне рассказать, интересно пообщаться. Поэтому мне рассказали и мои товарищи, читавшие газеты, и, может быть, кто-то там еще. То есть, где-то числа, наверное, так, не знаю, 27-го, по-моему, это случилось. Ну, может быть, где-то вот в те же самые дни, может, на 2-3 попозже я про это услышал. Ну, никак абсолютно с собой не связал. Интересно, конечно, но ну какая разница?
Мне-то а было. Когда вы впервые услышали, что их будут менять?
6 июля в кабинете начальника Лефортова. Мне сказали об этом, ну, не оба, а хором говорили. Один наш генерал сказал о том, что достигнуто такое соглашение. Вот именно тогда я это и услышал впервые.
Ну и что вы почувствовали? Свобода?
Нет, ничего подобного. Если честно, я как-то догадался о том, что что-то подобное может происходить на пару часов раньше, потому что вот по тем действиям, которые производились вокруг меня, меня просто-напросто вместо того, чтобы снимать отпечатки пальцев, повели фотографироваться, причем фотографироваться мне вместо тюремной робы выдали рубашку, еще поинтересовались, какой у меня размер, мне выдали галстук синенький такой в полосочку. Дело в том, что я был очень сильно занят в Холмогорах, работал, там ждали нового начальника управления, он уже приехал, и ждали его со второй проверкой. В первую он устроил просто смертельный разнос, и вот ожидали, когда он приедет интересоваться результатами устранения неисправностей. Работа была очень напряженная, администрация очень сильно переживала по поводу возможных оргвыводов. В общем, мне, честно говоря, бриться было особо некогда. Я там бывало 2:30 ночи с работы возвращался. Вот и поэтому так получилось, что дня два уж точно перед 5 июля, когда меня спешно вывезли из Холмогорской колонии, я не брился. Привезли меня в Лефортово, и, в общем, перед фотоаппаратом, перед которым меня поставили, я стоял такой очень прилично непобритый, потому что в Лефортово отбирают все, включая и в первую очередь, естественно, включая бритвы, а получить обратно я сколько ни просил, мне почему-то ее не отдавали. Просто для того, чтобы побриться. Там установлено так: побрился, отдай обратно контролёрам. Но мне даже побриться не давали. Поэтому, когда меня сфотографировали в таком красивом виде и небритым, я переодевался обратно, а те двое, что меня снимали, цифровой фотоаппарат был сразу выведен на компьютер, и они переговаривались между собой, и один другого спросил, что может щетину-то все-таки убрать. А ответ был такой: да не надо ничего убирать, для них чем естественнее, тем лучше. Я вот тогда вот и подумал. Меня попросили голову еще немножко так повернуть. А у американцев есть особенность на визу, они ведь снимают так, чтобы видно было правое ухо. А меня попросили, вообще-то, откровенно говоря, голову повернуть чуть-чуть влево. И я вот в тот момент я подумал, что это снимок для американской визы. А дело в том, что раньше я уже видел, что свозят людей со статьей 275. Я увидел сумки с такой подписью. Я увидел фамилию одну, которую я слышал раньше. И у меня вот сложилась такая гипотеза, что сначала-то я думал, когда сумки увидел, что это, ну, наконец-то в стране что-то произошло хорошее, пересмотр дел по 275-й статье. Когда у меня сложилось все вместе, вот эти сумки, много людей, 275-я статья, информация о том, что задержали наших, фотографирование какое-то совершенно непривычное, необычное. Не знаю, просто вот у меня вот сам собой всплыл такое предположение, такая гипотеза, что никакой это не пересмотр дел, а просто обмен. И тем самым очень здорово упало мое настроение после этого. Я ходил по камере там по своей 68-й. Ты просто очень-очень злой и расстроенный. Только одну единственную фразу повторял: что же вы, сволочи, делаете? Вот потому что почему-то вот тогда у меня сложилось такое представление, что меня хотят вот на этих наших нелегалов поменять. Но когда через пару-тройку часов меня повели в кабинет к начальнику, и там обнаружились американцы, я их увидел, я понял, что я, похоже, действительно не ошибся.
Скажите, а вам предоставили возможность увидеться с вашими близкими, с вашей женой, с детьми, с родителями перед тем, как вы покинули Россию?
Да, перед тем, как я покинул Россию, мне такую возможность предоставили. Хотя я говорил о том, что я хочу увидеться с ними и поговорить перед тем, как я приму решение о том, что же все-таки, как мне поступать. Вот такой возможности мне все же не дали. Но когда все уже было улажено, и обе стороны, американская и российская, видимо, облегченно вздохнула, вот тогда мне действительно дали возможность встретиться со всеми. И ко мне приехали все, кроме моего папы, потому что с его 2 инфарктами и 40-градусной жарой ему было очень тяжело приехать в Москву. А так я встретился и поговорил со всеми. Такая возможность была.
А сейчас у ваших близких есть возможность вас навестить здесь?
Прямо сейчас пока еще нет, потому что они оформляют загранпаспорта, и, если честно, почему-то сроки оформления этих загранпаспортов внезапно удлинились по сравнению с тем, о чем вам сказали даже, ну, в тот момент, когда были поданы документы. Ну, я не знаю, дай бог, если это только просто бюрократическая неэффективность.
А что значит удлинились? О каких сроках они говорят?
Ну, если сначала говорили о том, что 28 дней, а потом внезапно говорят о том, что месяц и неделя, а вслед за месяцем и неделей там же, знаете, там может и дальше получиться что-то. Пока я, в общем, не знаю. То есть я пока сижу и жду, исходя из того, что все-таки все будет так, как должно быть, как договорились. Хотя в тюрьме существует такая поговорка про отношение к словам администрации, вообще любой, как это называют на жаргоне, милиции. Там все правоохранители называются милицией. Так вот, поговорка такая, им верить, себя не уважать. Поэтому не знаю. Опыт у меня вообще-то такой пока, что ни одного раза данное мне слово чекисты не выполнили. Ни одного раза за 11 лет.
Но вы пытаетесь найти себе работу?
Сейчас пока еще нет. В том числе и потому, что мне действительно хочется осмотреться, понять, все-таки решить для себя в основной, принципиальнейший вопрос, где я буду искать эту работу. В целом и в общем, мне было бы лучше работать в России, потому что так лучше для моей семьи. Но, с другой стороны, мне нужно работать так, чтобы я мог действительно помочь своей семье, хотя бы так же, как я помогал 11 лет назад, когда я, в общем, имел возможность обеспечивать и свою семью, и семью моих родителей, своему брату как-то помогать. Я, конечно, хотел бы быть, ну, состоятельным и способным кому-то помочь, а не просто-напросто убивать время на работе, получая за это гроши, недостаточные даже для того, чтобы прокормиться самому. Это будет еще один момент, конечно, очень важный.
А вы верите, что в России вам такая возможность представится?
Ну, я пока этого не знаю. Знаете, есть очень хорошая фраза. Искусство не ошибаться состоит в умении делать максимально слабые утверждения. Вот я пока воздержусь от утверждения о том, что я верю или не верю. Я пока просто не знаю. Надо посмотреть, попробовать, поглядеть, внимательно разобраться.
На «Волнах свободы» вы слушали интервью, которое наш лондонский корреспондент Наталья Голицына взяла у ученого Игоря Сутягина, который сейчас находится в Великобритании. Полную версию этого интервью вы сможете прочитать на нашем сайте swobodanews.ru. Далее в программе «Итоги недели». Продолжение темы. Один из разоблаченных российских агентов, которых обменяли на Игоря Сутягина и других осужденных за шпионаж россиян, утверждает, что он в Москве жить не хочет и предпочитает перебраться в Перу. Об этом сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30, коротко об основных новостях к этому часу. За время природных пожаров в России за медицинской помощью обратились около 1200 пострадавших. 65 человек остаются в больницах, погибших 53. Такие данные обнародовало в субботу Министерство здравоохранения и социального развития России. В Ставропольском крае в субботу совершено вооруженное нападение на милиционеров. Один из них был убит, второй ранен. Нападавшие были вскоре обнаружены другими сотрудниками правоохранительных органов и погибли в перестрелке. В чеченском парламенте выбрали новое название высшей должности в республике. Из всех предложенных вариантов депутаты предпочли глава Чеченской республики. Окончательное решение будет принято на заседании парламента в сентябре. Москва обвинила президента Беларуси Александра Лукашенко в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Пакистан, столкнувшийся с небывало сильными наводнениями, заявляет о недостаточности поступающей в страну международной помощи. По новым данным пакистанского правительства, число пострадавших приближается к 20 миллионам. Погибли свыше 1600 человек. На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан 16 человек стали жертвами нападений боевиков, судя по всему, на этнической почве. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила в поддержку узбекского правозащитника Гайбулло Джалилова. Он был осужден на 13 лет тюрьмы по обвинениям в религиозном экстремизме и антиконституционной деятельности. В американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, 4 человека погибли, еще 4 были ранены в результате стрельбы у местного ресторана. Обстоятельства происшествия выясняются.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В американской и британской прессе на этой неделе появились заявления адвоката одного из 10 российских шпионов, которые в июле были депортированы из Соединенных Штатов. Адвокат утверждает, что его клиент, живший за границей под именем Хуан Лазара, не является русским, по-русски не говорит, не хочет жить в Москве, а предпочитает вернуться в Перу, где он провел несколько лет и познакомился со своей женой, журналисткой Вики Пилаес, которая также была изобличена как российский агент и депортирована в Москву. Между тем сообщается, что Хуана Лазара на самом деле зовут Михаилом Васенковым, а испанское имя он получил по документам уругвайца, умершего в 3-летнем возрасте. Я попросил прокомментировать эти публикации историка разведки Бориса Володарского.
Борис, давайте попробуем восстановить основные этапы карьеры Хуана Лазара, точнее человека, присвоившего это имя. Сейчас ведь установлено, что он использовал чужое свидетельство о рождении.
Абсолютно верно. И насколько мы можем восстановить элементы его, так сказать, нелегальной карьеры или карьеры как нелегала, из того, что мне известно, она начинается с января 76 года. Именно в январе 76 года зарегистрировано, что он приехал в Испанию. Причем не очень точно смогли установить те люди, которые занимались исследованиями в Испании. Это журналисты из газеты Wall Street Journal. Я предполагаю, что он приехал из Мексики, потому что там было два варианта, в принципе, Куба или Мексика, и думаю, что он приехал из Мексики. В Мексике была удобная площадка для развода советских нелегалов. Короче, в январе 76 года он приехал в Испанию, пробыл там 3 месяца, и после этого переехал в Перу. И вот в Перу, сообщив, что он является гражданином Уругвая, он как бы легализовался, прожил определенное количество лет, получил перуанский паспорт, женился на Вики Пелаес. 8 лет, насколько я помню, он прожил в Перу, и потом они вместе с Вики переехали в Америку. Дальше он уже в Йонксе образовался, обосновались они, дальше у них родился и сын, естественно, и так далее легализовался. Я знаю, что он имел черный пояс по карате, знаю, что он поступил в Нью-Йоркский университет и закончил постградуат курс, получив PhD, то есть докторскую диссертацию по философии, и в течение 6 месяцев он преподавал в одном из американских университетов. То есть такая интересная карьера. Он еще был фотографом, кстати говоря, пресс-фотографом. Это, в общем, типично для карьеры нелегала. Очень часто многие нелегалы были пресс-фотографами. Это, в общем, довольно удобное прикрытие. Вот такая карьера, вплоть до ареста. 34 года, таким образом, он проработал вне Советского Союза, вне России.
Но он утверждает, что он не русский и русского языка не знает. Есть ли основания ему доверять?
Думаю, что нет. У меня было предположение, опять же, мы обсуждали с людьми, которые проводили исследования его биографии довольно много и долго. У меня такое предположение, что, очевидно, у него был русский отец и испанская мать, то есть мать, которая попала в Россию после гражданской войны в Испании, после 1939 года. Думаю, что так, потому что, в принципе, его испанский очень хорош, насколько я знаю, но очень многие сообщали, люди, которые знали его еще в 1976 году, которые знали его чуть позже, и которые встречались с ним в Перу впоследствии, говорили, что у него был мягкий славянский акцент. Славянский акцент, в принципе, не страшен для испанского языка, потому что в Бразилии, допустим, есть элементы славянского акцента, которые как бы прослушиваются фонетически. Это не сильно влияет. В некоторых других странах, в Аргентине, люди, которые говорят на местном диалекте, может испанец услышать у него русский акцент, славянский акцент. Это небольшая проблема. Думаю, что все-таки кто-то из родителей были испанцы. То, что он русский язык забыл, сомнительно. Я по себе знаю, что, в принципе, язык забывается очень сильно. Но после 34 лет, никогда не говоря на русском языке, думаю, что психологически есть у него какой-то там стресс вот, языковой. Но забыть совсем язык он не мог, а то, что он не говорил на русском языке, это я не уверен, потому что перехвачен разговор его с Вики Пилаес, когда он говорил, что в детстве он был в Сибири, и родители переехали в Сибирь. То есть, думаю, что есть основания считать, что он русский все-таки, или частично русский.
А откуда возникло вот это русское его имя, Михаил Васенков?
С ними ведь встречались представители советского консульства в Америке, и каждый был инструктирован соответствующим образом. Из того, что я знаю, его адвокат сказал, что он зачитывал с листа, когда он делал признание, что он работал на российскую разведку, что он зачитывал свое имя и фамилию с листа во время судебного процесса. То есть, им всем, конечно, передали материалы, их всех инструктировали, когда работали с ними перед тем, как они сделали заявление в суде. Им сказали, что говорить, как говорить и так далее. Думаю, что именно на это имя был выписан российский паспорт, потому что если бы у него не был российский паспорт, то его бы не смогли отправиться в Россию. Я думаю, что россияне предъявили их паспорта и сказали, что вот это наши люди, вот их паспорта российские, наши граждане, поэтому давайте их обменивать.
Известно ли что-нибудь, какие задания советских и российских спецслужб он выполнял в Испании, в Перу, в Соединенных Штатах?
В Испании ничего не выполнял. И все транзитные страны, как всегда, нелегалы, когда переезжают, все транзитные страны, они используются только для подготовки, для закрепления легенды и так далее. То есть шпионаж как таковой, и даже не шпионаж, точнее, а работа в рамках заданий, получаемых от российской внешней разведки, происходит только в финальной стране, в стране назначения. Все остальные транзитные страны используются для закрепления легенды обычно, для изучения языка, закрепления легенды, изучения Запада и так далее, и так далее. Как я уже рассказывал и писал в статьях, во время работы нелегал, как правило, не занимается получением развединформации. Нелегал используется в большинстве случаев либо для установления объектов для вербовки, либо для самой вербовки, либо для связи с важными источниками. В тех случаях, когда источник очень сильно важный и когда представитель официальной резидентуры, легальной резидентуры, не может рисковать связываться с источником, такими как Эймс, допустим, или Хансен, или прочие в американской разведке, или в военно-промышленном комплексе, или в других местах. Но вот мы увидели, что, например, вся эта группа нелегалов, о которых мы сейчас говорим в Америке, она практически была задержана и установлена именно из-за того, что очень плохо работали сотрудники легальной резидентуры, офицеры, которые были в Нью-Йорке под крышей миссии ООН. Потому что именно, естественно, за ними следят всегда, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю за ними следят всегда, и то, что они выходили на связь с нелегалами, это страшное нарушение на самом деле. То, что они выходили на связь с нелегалами, естественно, позволило довольно быстро и ясно определить этих самых нелегалов. Лазаро в своей деятельности должен был, скорее всего, либо пытаться устроиться на очень хорошую работу, где он мог получить серьезную информацию, что, повторяю, редко бывает, потому что vetting, проверка происходит таким образом, что, в общем-то, устанавливается достаточно быстро и ясно все. Либо он должен был осуществлять связь с важным, серьезным источником советской разведки.
А что известно о его жене Вики Пилаес? Вы уже упомянули ее имя, ведь у нее тоже очень красочная карьера.
У нее, в общем, не очень сильно красочная карьера с точки зрения разведки. Она была достаточно радикальным журналистом, как мы знаем, левым журналистом, или даже прокоммунистическим. Она была и за Кубу, и за Советский Союз, называется, в своих выступлениях. Она была таким довольно радикальным и известным очень журналистом в Перу, и потом она, впоследствии переехав в Нью-Йорк, тоже стала работать в испаноязычной газете «Диарио», в которой она тоже писала, в общем-то, довольно радикальные статьи, осуждала политику Соединенных Штатов, поддерживала политику Кубы, поддерживала Уго Чавеса, Венесуэлу, и так далее, и так далее. Она достаточно известный радикальный журналист. В разведке она использовалась, как стало известно из документов, которые предоставило Федеральное бюро расследований, в качестве курьера. То есть Лазаро ее использовал для передачи материалов советским представителям в разных странах. По-моему, в Уругвае они обменивались материалами, насколько я помню. То есть она в чистом виде исполняла курьерские функции.
Сейчас Михаил или Хуан хочет вернуться в Перу. Как вы думаете, удастся ли ему осуществить эту свою мечту? В Москве ему не нравится.
Я очень долго на эту тему думал. Думаю, что не удастся. Дело в том, что как нелегал, который проработал за границей 34 года, это страшно огромный срок, это, в общем, большое исключение, в принципе. Мало я могу припомнить людей, которые так долго проработали. Он слишком много знает. И, безусловно, российская разведка с самого начала всегда, это правило достаточно ясное, что российская разведка всегда предполагает, что сможет западная контрразведка тем или иным способом, при помощи наркотиков, психологического воздействия и так далее, сможет вытянуть информацию. Понятно совершенно, что поскольку он заявленный и объявленный советский разведчик-нелегал, то интерес контрразведки к нему будет большой, соответственно, они смогут найти способы, как вытянуть из него информацию. А он за 34 года должен был обладать громадной информацией. Поэтому думаю, что вообще никаких сомнений нету в том, что российская разведка его отпустит. С другой стороны, ведь мы имеем только заявление, в принципе, его адвоката. Ни одного, как мы знаем, слова от самого Власенко или Лазаро, как его назвать, неважно, от него не было ни одного заявления. Он никогда не говорил, что ему не нравится в России, он никогда не говорил, что он хочет уехать. Все заявления делает адвокат. По какой причине адвокат делает такие заявления, мы не знаем. Может быть, действительно он хочет восстановиться с семьей, потому что у него, насколько я помню, очень талантливый сын, пианист 17-летний. Жене наверняка позволит, конечно, уехать в Перу. Тут нет никакого сомнения, она перуанка 100%. Может быть, он как-то действительно это хочет сделать. Но, во всяком случае, он лично сам не проявился никак до сих пор.
Историк разведки Борис Володарский. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Споры о строительстве исламского центра в Нью-Йорке, война с терроризмом в России, реформы в Великобритании, завершение военной операции Соединенных Штатов в Ираке. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
План строительства исламского культурного центра и мечети в Нью-Йорке, в двух кварталах от того места, где стояли разрушенные в результате теракта 11 сентября 2001 года башни торгового центра, стал испытанием толерантности американцев. Как пишет Newsweek, споры о том, можно ли строить мечеть на этом месте, получили политическую окраску и переросли в эмоциональную войну по вопросу об американских ценностях. Редактор еженедельника Фарид Закария считает, что победа над исламским терроризмом будет достигнута, когда в войне идей победит умеренная версия ислама, противостоящая идеологии Осамы бин Ладена. Роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы поддерживать умеренный ислам, помочь тем мусульманам, которые придерживаются современных взглядов на такие проблемы, как отношения с людьми, исповедующими другие религии, права женщин и меньшинств. Реформистское движение в исламе может возникнуть именно в таких институтах, как планируемый исламский центр.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг поддержал проект строительства мечети на Ground Zero, а влиятельная правозащитная еврейская организация «Антидефамационная лига» требует переноса строительства в другое место. Руководитель АДЛ Абрахам Фоксман заявил, что страдания тех, кто оплакивает погибших 11 сентября, оправдывают проявление нетерпимости в вопросе о строительстве мечети. Однако, если принять точку зрения, что люди, считающие себя жертвами, имеют право быть нетерпимыми, то следует оправдать антисемитизм палестинцев, которые также причисляют себя к жертвам, считает автор статьи в Newsweek.
Теракты в московском метро, совершенные смертницами из Дагестана в марте этого года, ассоциируются с событиями 2004 года в Мадриде и 2005 в Лондоне. Однако жестокость, с которой российские лидеры ведут войну с террором, противоречит западным стандартам. Является ли большая свобода действий, присущие автократическим режимам, преимуществом в борьбе с терроризмом, задает вопрос «Тайм». После терактов в московском метро в ряде дагестанских деревень были проведены операции с использованием непропорциональной военной силы. Военные действия обычно сопровождаются жесткой и даже грубой риторикой со стороны военачальников и кремлевских лидеров. Жестокая тактика борьбы с экстремизмом, в ходе которой гибнет гражданское население, возможно в России благодаря отсутствию там свободной прессы и политической оппозиции. Каждый теракт используется Кремлем для укрепления контроля. Последней такой акцией стал новый закон, расширяющий полномочия спецслужб.
Война с терроризмом в России, по сути, является гражданской войной. В обычные дни она кажется очень далекой благодаря успешно применяемой руководством страны тактике отвлечения людей от значительных проблем. Но на Северном Кавказе ежедневно происходят взрывы и погибают люди. Опасность грозит и Москве. В июле были арестованы еще 6 потенциальных террористов-самоубийц, намеревавшихся совершить теракты в больших российских городах. Вот это и есть настоящая оценка стратегии Кремля. Железный кулак продолжает наносить удары по Кавказу, а Кавказ наносит ответные удары, делает вывод «Тайм».
После первых 100 дней на посту премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон полон решимости немедленно реализовать все свои предвыборные обещания, пишет Newsweek. Британская публика увидела не умеренного политика, а лидера, намеренного как можно скорее изменить отношения между гражданами и государством. Планируемые реформы должны затронуть практически все сферы государственного управления. В списке премьера полная перестройка устаревшей социальной системы, изменение системы здравоохранения, которая сделает ее менее бюрократизированной, создание новых свободных школ, неподконтрольных местным властям, а также конституционная реформа, предусматривающая коренное изменение избирательной системы. Уровень поддержки нового лидера обществом вырос после выборов. Настроение граждан, несомненно, изменилось. Когда в результате нового курса правительства начнутся увольнения и сокращение социальных программ.
После 13 лет правления лейбористов, которые чуть не разорили страну, британские избиратели поверили в то, что большое правительство не в состоянии решить проблемы страны. Реформы будут болезненными, но неизбежными. Кроме того, Кэмерон, несомненно, извлечет урок из недавней истории. Маргарет Тэтчер не начинала проводить жесткие реформы до тех пор, пока не обеспечила себе перевыборы на второй срок, а Тони Блэр вообще ограничился обещаниями, не воплотив их в жизнь. Кэмерон действует иначе. Если он действительно хочет изменить Британию, сейчас самое время, убежден аналитик Newsweek.
Президент Соединенных Штатов объявил о завершении к концу августа военной фазы операции США в Ираке. И хотя 50 тысяч американских военных остаются в Ираке еще на 16 месяцев, обозреватель «Тайм» считает, что пришло время подвести итоги войны, которой, по его словам, не должно было быть. Война в Ираке обойдется Соединенным Штатам в 3 триллиона долларов. Она унесла жизни сотен тысяч человек, и она не завершится победой. Кое-что удалось. Нет больше Саддама. И курдам не надо жить под угрозой массового уничтожения. Но зато позиции Ирана в регионе укрепились. И иракские союзники Тегерана, несомненно, будут играть главную роль в структуре будущего государства. Если иракцы все-таки создадут в стране достойное общество, они будут справедливо считать это собственным достижением.
Джордж Буш как-то сказал, что свобода есть Божий дар человечеству. Но Бог не возлагал на Соединенные Штаты миссию насильственно навязывать свободу другим. Сейчас была бы уместна общенациональная дискуссия о месте Америки в мире и о чрезмерной роли военных в американской внешней политике. Такая дискуссия вряд ли состоится. Однако, считает автор статьи, основной принцип должен остаться непреложным. Мы никогда не должны вступать в войну, если только мы не подверглись нападению или если нам не угрожает непосредственная опасность. Никогда. Больше никогда, заключает Тайм.
32-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. 16 августа Хамовнический суд Москвы примет решение о возможности продления срока содержания под стражей бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. «Есть ли в России политические заключенные?» – спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Политические заключенные, по-моему, они всегда были, есть и будут. В любом государстве есть оппоненты, политики государства, поэтому они будут. Просто их по-разному будут называть, по-разному будут прятать.
А как сейчас называют наших политзаключенных?
Нечестными олигархами.
Разумеется, есть. Когда сколько раз комсомольцы делали акции, их сажали кого на несколько дней, кого даже так избили, что они стали инвалидами. Разве это не политические заключенные? Когда наши хотели ехать, ребята, мешать этому Бошу в Ленинграде, так наша милиция их предупредила. На поезде отнимем у вас документы и билеты, и мобильники. То, что называется демократией, на самом деле почти что уже буржуазная диктатура.
С прихода Ельцина политических заключенных уже не стало, я так думаю.
Скорее всего, есть. Смелые высказывания, смелые действия. То есть закон, и очень часто хочется его немножко сделать более человечным. И когда человек действительно хочет этого добиться, он другим мешает наживаться на этом. И, соответственно, против него есть.
Но я лично не знаком ни с кем.
Знаете, я думаю, в любое время есть. Потому что есть люди, которые угодны власти, которые не угодны. В любое время.
А черт его знает. Но противников политических навалом весь народ.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Есть ли в России политические заключенные? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Полет Владимира Путина в качестве второго пилота противопожарного самолета-амфибии и православные новации в трудовом законодательстве от предпринимателя Василия Бойко-Великого – тема, обсуждавшаяся на уходящей неделе в сетевых дневниках. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Кому пожар, кому пиар. Доказано премьер-министром России, который на уходящей неделе сполна проявил себя в качестве воздушного пожарного. Судя по кадрам новостей, Владимир Путин сел за штурвал самолета-амфибии, который в сообщении для прессы и спешки обозвали самолетом амбиций. Зачерпнул этим самым самолетом воды в озере, сбросил воду на возгорание, спросил, попал, и все ответили, что попал. Что же им отвечать-то? Блогер Алексей Навальный одним из первых обнародовал вопрос, который впоследствии объединит многих.
Вы меня, конечно, извините, может, я цепляюсь к мелочам, но у меня вопрос к людям, разбирающимся в пилотах-самолетах. Вот так, чтобы взять, да и погонять на самолете амбиции, это разрешено? Сел и полетел. Постороннее лицо находится в кабине. Сертификатов, разрешений, лицензий у гражданина Путина ВВ, надо полагать, не имеется. Почему кого попало за штурвал пускают? Мне написал человек, который просто жаждет озадачить транспортную прокуратуру РФ расследованием этого возмутительного инцидента. Разумное желание сознательного гражданина.
Неизвестно, что скажет прокуратура. Точнее, известно, что она не скажет ничего вообще. Однако многие блогеры, обсуждая путинский полет, пришли к неожиданному и довольно печальному для правдоискателей выводу. Отвечает за этот возмутительный инцидент капитан воздушного судна. Того самого самолета-амфибии, который пустил Владимира Путина не просто в кабину, а к рулю управления, пусть и вторым номером. Виноват капитан по той простой причине, что на борту данного воздушного судна власти, кроме него, нет никакой. Ни Кремля, ни Белого дома, что одного, что другого, ни премьера с президентами как таковых нету. в блогах, не во всех, но во многих, сочли этот ответ наиболее здравым из возможных для данной постановки вопроса «кто виноват?». В конце концов, ответы «Путин», «Сталин», «режим» и прочее во многих случаях перестали быть функциональными и конкретными. Пора начинать искать и поближе. Блог в помощь. А вот Василий Бойко Великий, фамилия такая двойная, все ответы уже нашел. Не только для себя, но и для работников подведомственного ему молокозавода. Бойко, в свое время посидевший по подозрению в нечестивых манипуляциях с землей и выпущенный под залог 50 миллионов рублей, стал весьма религиозен, настолько, что на уходящей неделе выпустил указ. Кто из работниц молокозавода когда-либо делал аборт? Та уволена. Кто из работников женат в ЗАГСе, но не венчан в церкви, или обвенчаться, или на выход? Кто поступил на предприятие на испытательный срок и не венчан, но в браке живет, за 3 месяца этого самого срока повенчаться, иначе обратно же на выход? Кроме всего прочего, Бойко Великий пообещал тем, кто родит ребенка, полную годовую зарплату без изъятий. За это блогеры владельца молокозавода похвалили. А по поводу остального стали усиленно листать Трудовой кодекс, в котором не обнаружили ничего, что способствовало бы вводимым Бойко наказанием за нерелигиозность. Да и объяснение самого Бойко, дескать, будет не людей увольнять, а их должности сокращать, если что, вызвали у блогеров еще больше недоумения. Один коллективный иск от уволенных по сокращению, один поход трудовой инспекции на предприятие и у владельца большие неприятности с законом. Однако немаловерами и занудами законниками едиными жила благосфера. Патриотически настроенный шоумен Сергей Стилавин в своем блоге просто пропел Василию Бойко осанну.
Противники Бойко воют, что, мол, пусть прокуратура проверит, не нарушил ли православный капиталист законы, не ущемляет ли прав граждан. А я вам так скажу, это вы, насаждая изо всех сил принципы полной свободы от любых моральных принципов, нарушаете право гражданина жить в своей стране по своим правилам. Человек имеет право в своей стране работать бок о бок с теми, кому на эту страну не насрать, у кого нет и не будет второго паспорта, кто уважает своих предков и кто хочет жить со своей верой в сердце. Вы за свободу? Ну так почему же вы столь избирательны, почему столь двуличны? Радоваться ведь должны такому самостоятельному хозяину, о пришествии которых вы так долго мечтали, вечно жалуясь на вертикаль власти, убивающую инициативу на местах. Будущее у России только тогда будет безоблачным, когда каждый народ в стране будет уважать свои традиции, веру и корни, когда русские, татары, мордва, карелы, якуты и все-все-все будут стремиться не к новым общечеловеческим ценностям, основанным на заработке и шопинге, а станут достойными продолжателями своего исконного образа жизни. Те, кто не согласен жить так, могут катиться к чертовой матери – с их подходом к существованию. Им в любой стране будет хорошо. А вот здесь, в России, защемите свои поганые языки и извольте уважать право гражданина быть самим собой на своей земле. Молодец, Василий Бойко. Смелый ты человек.
Но даже в своем блоге Стилавин не собрал хора согласных. Комментарий от пользователя Hollow Only.
Да, судя по прочитанному, Бойко великий, смелый человек, хоть и не молодец. Если другой бы увольнял неугодных себе сотрудников по фиктивным поводам, этот четко выразил мотивы своей карающей длани. За это и пострадает. Если не пострадает, я буду думать о России гораздо хуже, чем раньше. Если у вас в Конституции написано «светское государство», извольте соответствовать. Не путайте работу с церковью, понимаете? Неважно то, чем я занимаюсь дома. Это не ваше собачье дело, это моя жизнь. Словом, сотрудникам молочной компании нужно судиться и выигрывать. Если он так не терпит падших и грешных, пусть поможет им деньгами. Да, господин Стилавин, если якуты, мордва и все-все-все будут подражателями своего исконного образа жизни, им придется жить без электричества и канализации. Каждому свое, не так ли? Хотя что мы о них? Вы же не якут. Конечно, нарушается право гражданина жить по своим правилам. Давайте разрешим, чего уж там. Я зарублю старушку с сестрой, по элику она гнида, жить недостойная, а сестрица под руку попалась, и мне орден от правительства за то, что живу по своим исконно русским правилам. Сначала решим, кто хороший, кто плохой, кому работать, кому нет. Потом, кому жить, кому нет. Все-таки жалко, что страшного суда не будет. Посмотреть на удивление Стилавина на этом мероприятии было бы чертовски любопытно.
А вы говорите, пожары, гарь, страшно. Бойко Великий. Запомните это имя. Хорошенько запомните.
В
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Американское посольство предупредило своих сограждан: дышать в Москве небезопасно. По тамошним сведениям, несогласованным с Минздравом, наша концентрация угарного газа может иметь отдаленные последствия, в частности, через пару лет привести надышавшихся к потере памяти. Нас, местных, никто ни о чем таком не предупреждает, и это очень мудро. Ибо как раз через пару лет, в полном разгаре, будет 2012 год с новым призывом на царство еще на дюжину лет одного местного крокодила. Тяжелые провалы в памяти в этом контексте – то, о чем можно только мечтать. Короче, все складывается как нельзя более кстати.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют...
Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто, хотя президент...
Несмотря на то, что пандемия завершилась, мы рекомендуем продолжать...
В Азербайджане начался процесс над обвиняемыми в планировании...
Мы приняли решение восстановить дипломатические отношения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Итоги вступительной кампании 2010 года. Как столичные вузы справляются с проблемами демографии? Понизила ли доступность высшего образования проходной балл? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 15 августа в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении –